Радіо Свобода.
Я встречался с господином Путиным, и у него есть реальная проблема.
Байден об угрозах для США.
Его просьба была продолжать намного быстрее публиковать все расследования, которые мы начали.
Обыск у журналиста-расследователя Романа Доброхотова.
Путин возвращается к имперскому подходу.
Украинцы реагируют на тезис Путина об одном народе.
Постоянная помощь России. Если бы этой помощи не было, то и режима Лукашенко в Беларуси бы не было.
Белсат объявлен в Беларуси экстремистским. Это тема информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня среда, 28 июля 2021 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с нового отзыва президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Байден сказал, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в выборы 2022 года в США, сообщает агентство Bloomberg. Своими действиями Россия явно нарушает наш суверенитет, сказал Байден, выступая в офисе директора национальной разведки. Он привел в качестве примера информацию, полученную им в докладе разведсообщества. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в США. В последнее время американские компании подвергаются кибератакам с требованием выкупа. Как уточняет агентство Рейтер, наибольшие опасения по этому поводу у Вашингтона связаны с растущими угрозами со стороны России и Китая. Напомним, в июне Байден встретился с Путиным в Швейцарии, и одной из тем, как сообщалось, был вопрос о кибератаках. Вот фрагмент выступления американского президента.
Я думаю, становится все более вероятным, что если у нас будет война, реальная война с крупной державой, это произойдет из-за кибератаки с крупными последствиями. И возможности для этого растут экспоненциально. Я встречался с господином Путиным, и у него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие, нефтяные вышки, и больше ничего, вообще ничего. И он знает, что у него есть реальная проблема, и это делает его более опасным, на мой взгляд.
Байден также коснулся личности китайского лидера Си Цзиньпина, заявив, что председатель Си крайне серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну к середине века в доминирующую во всем мире экономическую и военную державу. Между тем, издание «Политика» опубликовало аналитический материал о том, что Вашингтон ведет себя осторожно по отношению к Путину. Утверждается, что администрация Байдена воздерживается от персональных санкций в отношении Владимира Путина и его ближайшего окружения по ряду причин, в том числе опасаясь хаоса в России и попадания ее ядерного арсенала в руки непредсказуемых и опасных сил в случае быстрого краха нынешних российских властей. Издание цитирует представителей российской оппозиции, в частности, живущего в эмиграции Гарри Каспарова, который призывает ввести санкции против Путина и его окружения. Такого же мнения придерживаются и ряд американских политиков и экспертов. Они указывают на то, что режим в Кремле является клептократическим, и для его сдерживания США необходимо ударить по самому больному месту – многомиллиардным активам за рубежом. Оппоненты Путина убеждены, что он сам является обладателем огромных богатств. Представитель администрации Байдена, которого цитирует политика, однако предостерегают от упрощенной трансляции трактовки режима Путина как клептократического. Безусловно, у него есть и другие амбиции на геополитической сцене, кроме обогащения себя и своих друзей, говорит неназванный по имени американский чиновник. Представители администрации указывают и на недостаток информации о реальных активах Путина и его окружения. По их мнению, противники Путина преувеличивают возможности спецслужб. Не все активы можно найти, и еще сложнее доказать их связь с Путиным. Перейдем теперь к событиям в России. К Роману Доброхотову, главному редактору издания «The Insider», признанного недавно властями России СМИ иностранным агентом, утром в среду домой пришла полиция. У него провели обыск, затем журналиста отправили на допрос. Все это связано с уголовным делом о клевете, возбужденном предположительно из-за ретвита в твиттер-аккаунте Доброхотова со ссылкой на расследование о предполагаемых связях нидерландского блогера Макса ван дер Верфа с российскими спецслужбами. Доброхотов проходил по делу свидетелем. Коллега Доброхотова по расследовательской группе «Беллингкэт» Христо Грозе в интервью моему коллеге Марку Крутову так прокомментировал обыск и допрос журналиста.
Что вы почувствовали, когда узнали об обыске дома у Романа и его родителей потом? Вы ждали чего-то подобного?
Это шок, тем более для меня, потому что вчера вечером мы обсуждали с Романом именно его перемещение по Европе на следующие несколько недель, потому что мы собирались встретиться сначала в одном месте, потом в другом, работать по некоторым новым расследованиям, а с другой стороны думать вместе с ним, как ему дальше вести работу как главного редактора и издателя «Инсайдера» после объявления их иностранной агентой. Так что у нас был абсолютно рабочий разговор. Мы реально считали, что встретимся через день. А сегодня я проснулся, и первое, что увидел, это его твиты, и это было как сон, как кошмар. Так что единственное, так могу описать это. Да, я его пытался убедить очень много раз, что такое может случиться с ним. Он считал, что это маловероятно. Во-первых, потому что он ничего, никакого закона никогда не нарушал. Даже в наших расследованиях, которые иногда были на границе черных данных и так далее, но он никогда этим не занимался. Это всегда мы делали, я делал и так далее. Всегда его держал намного дальше от этой возможной инкриминируемой части нашего журналистического дела. Но, видимо, они решили использовать поводом что-то абсолютно неважное, которое стало поводом, чтобы они делали обыски. То есть пока мы понимаем, что повод для этих обысков и задержания – это обвинение в клевете со стороны голландского журналиста или псевдожурналиста Макса ван дер Верфа, идет речь об одном твите, в котором Роман после нашей публикации о том, что Bonanza Media, которая является работодателем Макса ван дер Верфа, полностью контролируется военной разведкой ГРУ. Роман просто экспрессивно написал твит о том, что как не стыдно журналисту Макса ван дер Верфа, чтобы он работал на ГРУ после того, что голландские жертвы столько много было в сбитом Боинге. И вот, видимо, это стало поводом уголовного преследования. Это никак не может оправдать обыски у него, у родителей. Столько много часов уже, которые проходят. Видимо, совершенно другая цель преследуется. И мы все ее ожидали именно этого, но вариант, в котором они сделали, оказался неожиданным.
Допускаете ли вы, что ваше общение с Романом накануне его предполагаемого отъезда в командировку как-то контролировалось, прослушивалось какими-то российскими спецслужбами, и именно поэтому именно сегодня все это произошло?
Это не обязательно должно быть так, потому что у Романа еще были билеты на сегодня. Он должен был летать в Грузию. Его команда других журналистов The Insider уже его ждали там. И поэтому не могли быть спокойно через централизованную систему магистраль проверить, что у него есть билеты. И поэтому не надо искать больше конспирации, чем минимально необходимое. В случае они бы знали, что он собирается уехать. И, возможно, они считали, что он может собираться уехать надолго. Но по-любому, я думаю, что это совпадение слишком очевидное, чтобы было случайностью.
В заявлении Гуревич говорится, что расследование Bellingcat и The Insider о сотрудничестве ван дер Верфа и Bonanza Media с ГРУ использованы, цитата, «поддельные скриншоты их переписки». Расскажите, как вы получили доступ к этим письмам?
Письма, я могу личную репутацию ставить на карту, здесь ничего там подделанного нет. Мы получили часть электронной переписки благодаря тому, что она была взломана или другим способом с нее попал Black Mirror. Это хакерская группа, активисты, которые раньше были связаны с другой площадкой Anonymous International. И мы получили от них почтовый ящик одного из замов шефа ГРУ. Мы сами смогли проверить, что да, действительно, содержание этого ящика, оно легитимно, то есть оно там не было никаких подделок, потому что мы проверяли там и подписи, и сигнатуры всех мейлов. Нашли там документы, которые нельзя, чтобы у какого-то постороннего человека существовать. Например, там были личные документы детей самого шефа ГРУ, который, видимо, этот и господин Ильченко занимался свободным от работы времени, он занимался там личными делами своего шефа. Так что вот, в этой переписке мы нашли всю эту корреспонденцию, которая совершенно случайно нас довела до связей между ГРУ и Bonanza Media. Наша причина получить эту переписку была совершенно другая. Мы работали над другим расследованием, связанным с участием ГРУ в отравлениях и взрывах по Европе. И совершенно случайно мы увидели, что они занимаются именно этой большой дезинформационной кампанией по Боингу.
С тех пор, как вы и инсайдер опубликовали этот материал, Bonanza Media продолжали свою работу по дискредитации следствия суда по делу MH17 или, что называется, ушли на дно?
На какое-то время, видимо, ушли на дно, но появляется активизация несколько недель назад. Мы видим, что они снова получают либо задачи, либо сами решили продолжить этого. Честно говоря, эффект от этого намного ниже, чем раньше, потому что раньше даже в Западной Европе считалось, что это может быть не очень обоснованное, но все-таки имеющее право на жизнь, альтернативная точка зрения каких-то независимых журналистов. Сейчас, по крайней мере, в Голландии, например, где базируется основная часть сотрудников Bonanza, такого понимания фактов нет. Все понимают, что это был проект, связан с ГРУ, и что нельзя вообще обращать внимание на их дезинформацию. Кстати, кроме того, что мы его публиковали, можно сказать, что еще две независимых других экспертиз доказали связь между ГРУ и Bonanza Media. С одной стороны, это был годовой отчет службы внешней разведки Голландии, которая назвала Bonanza проектом, связанным с военной разведкой России. Во-вторых, 3 дня назад журналистическая комиссия в Голландии, которая расследует журналистические, это как типа апелляционный суд для журналистов, была подана жалоба от одного из людей в Bonanza Media, которые жаловались, что наши статьи их связывают с ГРУ. Но вот этот совет журналистический, он полностью прочитал все исходные данные и заключил, что да, действительно есть связь между ГРУ и Bonanza, и что нельзя уважить это требование.
Но каких-то юридических последствий в Голландии для самого Ван дер Верфа, это все ему не угрожает какими-то юридическими последствиями в его стране? То есть никаких расследований против него в связи с сотрудничеством с ГРУ там не ведется?
Нет, Голландия — это одна из самых либеральных свободных стран в Европе, где сотрудничество с иностранной разведкой не инкриминируется. Если бы то же самое случилось с немецким гражданином, например, или с австрийским, они давно были бы арестованы. В Голландии ты можешь сотрудничать с иностранной разведкой.
Сейчас твит Романа, о котором Гуревич пишет в своем заявлении, удален. Понятно ли, когда и почему это произошло?
Возможно, это произошло после того, как он посоветовался с адвокатами, чтобы уменьшить то, что называется продолжающее преступление. То есть, если суд в России согласится с требованием жалобы, что это было дефамационный твит, то для Романа было бы лучше, чтобы он удалил это и чтобы это не продолжало свое действие. Поэтому я считаю, это чисто такое митигирующее действие на основе какого-то совета адвоката. Но, с другой стороны, это же его личное право, личный твит. Мы опубликовали факты, оставили толкование нашим читателям. Роман взял более экспрессивную, более эмоциональную позицию и объяснил, как он читает эти факты в своем твите. Я считаю, что твиттер именно для этого есть, чтобы мнение и его позиции гражданской писать, и поэтому не понимаю, как этот твит может расцениваться как дефамационный.
Ограничит ли это как-то деятельность Bellingcat? Спрошу прямо, расцениваете ли вы эти события как способ взять своего рода заложника в условиях, когда до вас самих российские власти дотянуться не могут?
Я считаю, что это очень вероятное объяснение тому, что происходит. Может быть, не самое вероятное, но в степени вероятности 30-50%. Мы это обсуждали с ним, то есть как возможность, что мы должны сделать, если будет взятие заложника. И его просьба была продолжать намного быстрее публиковать все расследования, которые мы начали, но чтобы было очевидно, что это не даст никаких результатов. Мы так и сделаем, если он будет задержан.
С Христо Грузевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». На сайте Кремля недавно была опубликована статья Владимира Путина, в которой российский президент выразил мнение, что русские и украинцы с точки зрения исторического развития по сути являются одним народом. Публикация вызвала дискуссию, с мнением Путина в частности не согласились многие украинские историки. Что думают по этому поводу украинцы, попыталась выяснить социологическая группа «Рейтинг», рассказывает Владимир Ивахненко.
Один из вопросов, адресованных украинцам в ходе исследования группы «Рейтинг», был сформулирован так. Недавно президент России Путин заявил, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Согласны ли вы с этим? 41% согласились, а 55% не согласились с таким утверждением президента России. Точно такой формулировки, как в опросе, в статье Путина не было. И это могло ввести часть респондентов в заблуждение. Убежден украинский политолог, научный директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева Алексей Гарань.
Они связали в один вопрос две разные формулировки. Потому что одно дело говорить про один народ, и тут украинцы будут против. Другое дело говорить, если у нас историческая и культурная общность. Потому что, ну да, она была. И Советский Союз, и Российская империя, православная цивилизация, и все такое. То есть это было. Они слепили две разные цитаты. Первый абзац статьи, Путин говорит, один народ. А во втором абзаце он говорит, что у нас общее там пространство и так далее, и так далее. То есть это из двух разных мест. Они почему-то это связали в одно. И в результате, ну вот, получилось то, что получилось, потому что это сбивало с толку людей. В этой статье четко говорится, повторяется тезис Путина о том, что украинского народа как отдельного нет. И на самом деле это противоречит даже советскому подходу. Это противоречит тому, что говорил Ленин. Ленин говорил, что злейший враг – это великорусский шовинизм. А Путин возвращается к имперскому подходу, к царскому подходу. Это цари говорили «один народ, одна вера, один самодержец». Это, в общем-то, отрицание существования Украины как государства отдельного народа. Но это бред, маячня. Давайте называть вещи своими именами. Говорить, что украинцы и русские – это один народ – это бред. Этого нет в статье, но он говорил раньше. Это один этнос. Но это вообще уже верх безграмотности научной. Ну какой один этнос? Безграмотности, цинизма, политической манипуляции и так далее. Он говорил, что да, что это один народ, запятая, один этнос.
С политологом Алексеем Гаранем согласен и заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха, который также обращает внимание на не совсем корректную формулировку вопроса в исследовании группы «Рейтинг».
В принципе, конечно, в таких случаях лучше давать каждое высказывание в отдельности. Поэтому, я думаю, если они имеют высказывание разное, в общем-то, смысловое содержание, то могут быть трудности в некоторых респондентах. Но главное не в этом. Я все равно считаю, что даже показатель 55% уже свидетельствует о том, что большинство граждан Украины вообще не воспринимает это. Тем более, если учесть тех, кого вообще мнения своего нет. Я не знаю, почему это так может кого-то смутить. Уже сам факт полученный такого рода данных есть о том, что высказывание Путина не воспринимается большинством граждан Украины. И это вполне понятно почему. И уже никогда не будет восприниматься. Потому что люди, украинцы, казались гораздо более 55% профессиональными историками, чем Путин. Потому что народ в данном случае, они понимают как людей, объединенных в рамках одного государства, а не объединенных языком или какими-то отдельными историческими обстоятельствами.
Глава исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24» назвал недавнюю статью Владимира Путина идеологической подготовкой Москвы к вторжению в Украину. По словам Саакашвили, то, что сейчас происходит вокруг Украины, сильно напоминает события, которые происходили накануне войны России против Грузии в августе 2008 года. Возможно ли новая военная операция России против Украины. Политолог Алексей Гарань.
Путину не нужен оккупированный Донбасс. Путину нужна вся Украина. Что будет делать Путин? Мы не знаем. Есть какие-то рациональные ограничения. Но кроме этого, у Путина есть иррациональные мотивы, идеологические мотивы. Мы ничего не можем исключать, когда мы говорим о действиях диктатора. И надо сказать, что Путин, к сожалению, ну, он не одинок. Это так в значительной мере думает кремлевская элита. И многие россияне попали под влияние путинской пропаганды. В 2014 году кто-то вообще мог представить, что Путин пойдет на нарушение всех договоров и оккупирует Крым? Или кто-то мог представить, что русские будут стрелять в украинцев, в русскоязычных украинцев и убивать? Что Путин двинет регулярную армию на территорию Украины? В это никто не мог поверить. Но, к сожалению, Путин это сделал. Ну вот делайте выводы. От Путина можно ожидать всего, чего угодно. Но, к сожалению, Путин не одинок. Это вообще взгляды кремлевской элиты, которая не понимает, что такое Украина, но пытается вернуть Украину в состав какой-то там империи, Евразийского союза и так далее, и так далее.
Говорил политолог Алексей Гарань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Поговорим о событиях в Беларуси. Суд в Гомеле признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала «Белсат». МВД предупреждает, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста. «Белсат» – польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан в 2007 году и позиционирует себя как первый независимый телеканал в Беларуси. Канал освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года. Заместитель директора канала Алексей Дзиковицкий прокомментировал эти действия белорусских властей в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой.
Телеканал «Белсат» признали в Беларуси экстремистским. Что это означает для журналистов с юридической и практической точки зрения? Что им грозит и что они, собственно, собираются делать сейчас?
Но дело в том, тут еще, понимаете, у нас нет точной информации. У нас есть только часть этого письма властей. И там написано, что материалы, наш портал, в соцсетях и так далее, сам это канал не признан экстремистским, хотя, может, где-то это там внизу документа есть, его еще надо нормально изучить. Что касается каких-то последствий, то надо помнить, что Белсат, в общем-то, за все свои почти 14 лет существования никогда не имел там хорошей жизни, скажем так. Потому что мы никогда не были аккредитованы, наших людей постоянно арестовывали, убивали некоторых, много у нас забирали аппаратуры, в конце концов, в феврале этого года двух наших журналистов вообще посадили в тюрьму на 2 года. Поэтому особо это для нас ничего не меняет. Вопрос в том, что, естественно, теперь тяжелее люди будут опасаться распространения наших материалов, то есть где-то там ссылок на наши материалы или друг другу присылать. Ну вот это, в общем-то, единственное. А еще нужно тоже понимать, что в Беларуси, в общем-то, сейчас мы имеем отношение с абсолютным беззаконием на всех платформах. И то, что они называют нас экстремистами, эти люди, которые сейчас держат власть в Беларуси, они должны были бы себя называть экстремистами, потому что ни мы, ни независимость от массовой информации, не только мы признаны экстремистами, а это люди, которые работают на государство, они там сотнями, тысячами похищают людей, берут, так сказать, в плен, содержат в душных камерах, пытают, дают сроки огромные и так далее. Вот это, и это речь идет о собственном народе, поэтому экстремисты – это уж точно не мы. И мы очень тоже сомневаемся в легитимности вообще постановлений этих так называемых судов.
Почему режим Лукашенко стремится посадить или выдавить из страны журналистов? И помогут ли вот эти репрессии остановить деятельность СМИ по освещению событий в стране и преступлений режима Лукашенко?
Я думаю, что это люди, которые никак не могут понять, особенно главные предводители хунты, никак не могут понять, что народ его острируя не любит. И как это? Сотни тысяч людей выходили на улицы протестовать. Неужели это возможно? Ну, значит, это кто виноват? Ну, она, наверное, там виноват айтишники, средний класс. Это они там позажирались. Давайте сейчас их начнем душить. Побарыку банкира. Они задушили всех этих активистов, смотрят, их народ дальше не любит. Ну, кто виноват? Ну, наверное, кто-то же виноват. Не может же народ так просто не любить. Значит, наверное, виноваты средства массовой информации, которые показывают все по-другому, чем государственное телевидение. Теперь они подумали, что если вот сейчас они уничтожат, закатают в асфальт все средства массовой информации независимые, вот то, наверное, точно народ их сразу же полюбит. Ну, что является глупостью. Мы не имеем отношения с тотальной зачисткой информационного пространства, что касается средств массовой информации независимой. Вы спрашивали о том, как освещать.
Естественно, остаются ли какие-то возможности, да, у вас?
Возможности остаются, естественно. Дело в том, что надо тоже понимать, что в Беларуси уже очень давно, многие годы, информация из провластных источников, она была очень дозированная. У нас практически все было засекречено, там, начиная от Министерства обороны, что там еще как-то можно понять, чуть ли не до Министерства лесной промышленности, или как оно там называется. Все это как государственная тайна, и поэтому особенного доступа у независимых журналистов к информации из государственных учреждений и так никогда не было. А что касается освещения там каких-то протестов и преступлений режима, как вы говорите, то надо тоже понимать, что мы живем в 2021 году, к счастью, а не там в 91-м. У каждого практически есть с собой смартфон и интернет, пока еще в Беларуси как мировой сети не отключились, своего интернета не создали вместе с Россией. Поэтому мы получаем массу всяческих снимков информации, фотографии, видео и так далее. Ну, в большей степени нужно будет, естественно, надеяться на вот такую вот общественную журналистику.
Алексей, скоро протестам в Беларуси исполнится год, в начале августа, 8 августа. Какой это ваш личный итог этого года? Чего добился режим? Каковы настроения в обществе? И что будет дальше, может быть, вот так, я вас спрошу.
Этот год, без всяких сомнений, был годом очень, очень важным. Белорусский народ проснулся снова после 25 лет такого литургического сна, когда как бы было такое социальное соглашение с властями, что вот, ну, мы там делаем, что хотим, но вам жить, работать не мешаем, работайте. Но это социальное соглашение, оно как бы закончилось, и люди поняли, что даже если они неплохо зарабатывают, могут путешествовать, то это не все, нужна еще свобода, а им плюет лицо, выбирая выборы, украв выборы, потому что это пробуждение, оно... Несмотря на все титанические усилия режима, потому что задушить, терроризируя своих граждан, я тоже в скобках признаю, что я тоже, думаю, как и многие, не мог себе представить, насколько мощны ресурсы этого режима, насколько много претарианцев он воспитал, которые могут просто вот так вот выступать против собственного народа. Но, тем не менее, то, что проснулось, задушить, по-моему, если можно, то только на некоторое время, и рано или поздно, это все равно развалится, причем это, мне кажется, это случится просто мгновенно. Естественно, здесь один из ключевых факторов – это постоянная помощь России. Если бы этой помощи не было, то и режима Лукашенко в Беларуси уже давно не было.
С Александром Диковицким беседовала Любовь Чижова. На этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.